Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня мы продолжаем наш разговор с Александром Владимировичем Щипковым, первым заместителем руководителя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ. Добрый день, Александр Владимирович.
Добрый день.
В предыдущей программе мы очень подробно поговорили о тех обязанностях, которые на вас возложены Святейшим Патриархом Кириллом на этой высокой должности. Поэтому в этой программе я хотел бы поговорить о вашей публицистической деятельности. Вообще, вы известный публицист и журналист. А как вам удастся в перспективе совмещать такую должность высокую и публицистическую деятельность? И планируете ли вы это делать?
Ну, я не то, что планирую или не планирую. Это вещь такая, которую от меня оторвать уже невозможно. Я уже не могу не писать. Да? Уже когда годами пишешь, 40 лет там, занимаешься журналистикой или там, публицистикой, естественно, пишешь все время, потому что на самом деле это форма жизни. Да? Потому что ты о чем-то думаешь, и ты начинаешь когда-то рукой, потом на машинках, потом на компьютерах и так далее. Поэтому как писал, так и буду писать.
В современной ситуации какие темы для вас являются наиболее важными, значимыми для осмысления и для написания текстов?
Разные, конечно, темы. Но, пожалуй, из последнего, что я могу сказать, что меня волнует, это война, Великая Отечественная война и все, что с этим связано, и гражданская война, и вот это противопоставление красных и белых, которое до сих пор, значит, нам навязывается. Это тема традиции, тема памяти, тема памятников и так далее, и так далее. Это тема информационных войн, безусловно, которая, к сожалению, никуда не уходит и стоит на повестке дня. Вот это все такие большие темы, которые меня интересуют и на которые приходится высказываться. Ну, культура, конечно, как же без этого.
Через год, в 2017 году, все внимание будет привлечено к столетию трагических событий 1917 года. И в этом контексте, раз уж вы упомянули о противопоставлении красных и белых, то ваш личный взгляд как публициста, что мы будем отмечать в 2017 году и как правильно к этой дате подойти?
Мы должны понимать одну простую вещь, что через несколько месяцев вся западная пропагандистская машина обрушится на Россию. Информационным поводом станет столетие русской революции. И Россию начнут обвинять, как всегда, во всех мыслимых и немыслимых мировых бедах. И будут говорить, что только в России могла случиться революция, хотя мы знаем, что подобные революции случались в самых разных странах, и так далее, и так далее. К этому времени мы должны сами подготовиться. Мы должны сами определить и понять, что произошло в октябре 2017 года, найти свое объяснение, свою интерпретацию этих событий. Прошло 100 лет, уже достаточный срок, уже можно это делать спокойно, без, ну, насколько можно спокойно, максимально погасив эмоции, вот, чтобы дать такой научный анализ этому. Если мы этого не сделаем, за нас это сделают другие, будут нам навязывать свои идеологемы, которые, естественно, будут направлены совсем не на усиление России, а как раз на ее ослабление и разрушение. Эту вещь мы должны понимать. Красный и белый. Противостояние русских против русских, сам феномен гражданской войны, он привязан к началу 20 века. Сегодня никаких красных не существует, никаких белых не существует, никаких большевиков не существует. Обратите внимание, несмотря на это, нам все время начинают навязывать вот эти разговоры о якобы противостоянии. Сегодня 15-м году, в 16-м году, о противостоянии белых и красных, о опасности большевизма. Я задаю сам себе вопрос, ну, может быть, действительно есть какая-то опасность от большевизма? Но если исходит опасность от большевизма, должен быть большевизм. А большевизма нету. Большевизм исчез давным-давно. Значит, здесь какой-то подлог, здесь какая-то идеологическая манипуляция, но нет большевиков. Опасность от них есть, как нам говорят. Но такого же не бывает. Вот. И если начинаешь задумываться об этом, как-то анализировать, приходишь к выводу, что это происходит не случайно. Не случайно нам навязывают вот это, как бы, как тему для разговоров красных и белых. То есть мы, если нам подбрасывают эту тему, мы находимся в постоянном напряжении. Мы постоянно ищем каких-то врагов внутри собственного государства. А это нас ослабляет. Мы то этого обвиним, вот этот враг, этот враг. Никаких врагов нет. У нас есть общие задачи, которые мы должны решать. Интересные вещи. Это в течение всего 20 века было. Например, война 41-45 годов. Никакой гражданской войны к этому времени уже не было. Это было монолитное государство. Были проблемы совершенно другого характера. Идеологи Гитлера сказали, что в России, в Советской России, в СССР продолжается гражданская война. И Власов, который уже перешел на их сторону, и та армия власовская, которую они создали, это элемент этой гражданской войны. И власовская армия борется не против России, что было на самом деле, а борется против жидов и коммунистов, и против Сталина. То есть они реанимировали идею гражданской войны и пытались ее внедрить, пытались внедрить эту идею в сознание советских граждан. Все же в листовках было заквешено, в музеях есть. В интернете посмотрите листовки. Очень интересные власовские листовки. Они стали разворачивать Великую Отечественную войну в гражданскую. Они пытались развернуть, они пытались опять стравить внутри. Этот номер не прошел. А когда сегодня начинают говорить о гражданской войне, я всегда говорю, ну, граждане дорогие, вы продолжаете развивать ту идеологию, которую придумал Гитлер. Вы, они, в Германии это было придумано в 1942 году, а вы продолжаете это развивать. С этой точки зрения рекомендую вот посмотреть на этот аспект.
Если мы заговорили о войнах, и вы упомянули информационные войны, то как объяснить нашим телезрителям, что такое информационная война? И почему мы считаем, что против России или против церкви ведется информационная война? Каковы признаки информационной войны?
Информационная война – это война идей. Существует ряд... Скажем, если мы говорим о государстве, да, существует ряд цементирующих идей, да, которые сплачивают. Или ряд цементирующих событий, которые сплачивают нацию. Задача противника с помощью информационных технологий, не с помощью оружия, а с помощью мысли, разрушить это единство. Вот только что мы говорили о войне. Вот это тоже идеологическая война, информационная война. Доказать, что у нас гражданская война не кончилась, что она продолжается до сих пор. Мы начинаем, если мы верим в это, мы начинаем об этом думать. И думаем, как же нам это преодолеть? Или как нам найти этого противника и уничтожить противника? Красного или, наоборот, белого? В результате мы занимаемся фикцией. Мы все свои силы интеллектуальные посвящаем размышлениям над этой идеей. Мы размышляем над проблемой, которая не существует. Вот это задача. Это одна из задач информационной войны. Направить мысль в тупиковое русло. Вместо того, чтобы думать, как нам выйти из сложной геополитической ситуации, как нам решить экономические проблемы, как нам решить межнациональные проблемы. Мы думаем не об этом, а наша мысль направляется в ложное русло. С помощью этих информационных технологий. Вот, собственно, что это такое, как это работает.
Вы говорите о традиции, о тех основах, которые сплачивают общество. Этому посвятили вы много и собственных выступлений, и сборники статей, которые вы издаете уже. Третий, насколько я понимаю, готовится к изданию. А после долгих размышлений вы пришли к пониманию, в чем сейчас та сплачивающая идея или тот базис, который цементирует наше общество, и как это может быть выражено?
Ну, вы говорите о том, что принято называть национальной идеей.
Ну, может быть.
Об этом тоже модно говорить, и много об этом говорится. Что такое национальная идея? Мы должны понять, что нет и не может быть какой-то одной формулировки. Нельзя национальную идею сформулировать одним словом или одним предложением. Это невозможно. Потому что национальная идея – это комплекс идей и комплекс чувств. И вот идеи и чувства, их невозможно оторвать друг от друга. Это вот мысль и ощущение своей принадлежности к народу. И поэтому национальная идея – это, я бы так сказал, это образ жизни. Вот что такое национальная идея. Поэтому, когда Владимир Путин сказал, что национальная идея – это патриотизм, он сказал абсолютно точно. Но не только патриотизм. Патриотизм – одна из очень важных составляющих национальной идеи. И для того, чтобы разобраться вообще в этой проблеме или в этом феномене, не знаю, какое слово лучше подобрать, нужно вот это словосочетание «национальная идея» на какое-то время отложить в сторону и поговорить о традиции, о наших корнях, поговорить об нашей идентичности, попробовать разобраться в этом комплексе идей, что такое традиция, что такое идентичность, как она формируется. И сейчас довольно много текстов, посвященных этой проблематике. Я считаю, что традиция – это не приверженность к какой-то определенной эпохе или к какому-то определенному стилю. Традиция – это передача образа мыслей и образа чувств от одного поколения к другому. Не передача конкретных, скажем, материальных, особенно вещей, там, покрой одежды, скажем, зодчество, музыка. Это все очень важно. Но не это главное. Не в этом существо традиции. Традиция – это то, что находится внутри человека и передается от одного поколения к другому. Это такая вот для людей нецерковных это, наверное, будет довольно сложное сравнение, а церковные люди меня поймут. Есть понятие апостольской преемственности, да, прихиротонии епископской. Так вот эта апостольская преемственность, вот эта мистическая составляющая, вот это и есть традиция. Ее нельзя потрогать. Но это фантастическая традиция, которая 1000 лет позволяет церкви сохраняться. За счет, казалось бы, для человека неверующего, каких-то эфемерного понятия, как-то апостольская преемственность, что это такое. Вот это глубинная вещь, которая соединяет церковь от Христа до сегодняшнего дня. Так вот, когда мы говорим о традиции народной, то вот это тоже какая-то невидимая вещь, поэтому я говорю, это образ мысли и образ чувств. Вот это и есть традиция, которая передается от поколения к поколению. А мы ее получили, мы ее передаем своим детям, своим внукам, это дальше уедет в бесконечность. Вот что такое традиция. Идентичность – это более подвижное понятие. Оно касается уже каких-то более эмоциональных вещей. Тут очень много зависит от культуры, языка и так далее. Ну, например, вот то, что на поверхности. Мы, украинцы, сложная сегодня проблема. Политическая, культурная, сложная проблема. Вот у нас одна традиция. А идентичности уже разные. А в смысле одной традиции мы один народ. Вот хотели бы этого русские или не хотели, хотели бы этого украинцы или не хотели бы. Мы один народ, никуда не деться. И поэтому выражение там «киевская купель», да, «мать городов русских», вот это выражение, оно относится вот к этой невидимой традиции, которая, вот, о которой я говорю, которая передается. Это вот эти словосочетания, они вот к этому ряду относятся. А, скажем, народная музыка – это уже элемент идентичности. Она уже разнится и довольно сильно. Хотя удивительным образом украинцы, даже те, которые сейчас очень-очень не любят русских и очень воюют с Россией где-то внутри своей глубины своей души, но с удовольствием говорят по-русски. И даже не просто с удовольствием, а просто говорят по-русски и думают по-русски. А русские, которые даже, может быть, там скептически, так скажем, относятся сейчас к украинцам, ну, выпьет рюбочку, начинает украинские песни петь, потому что они его, он чувствует, это настолько близко, что разорвать. Но, тем не менее, разница, это вопрос идентичности, они разнятся. И проблема русских и украинцев сегодня в том, чтобы не дать развязать войну между этими идентичностями. Дать им свободно развиваться, не уничтожать их взаимно. Дать им свободно развиваться, памятуя о том, что традиция у нас одна. И ничто мы с ней не сможем. Мы не сможем разорвать традицию. А нам предлагают сейчас политтехнологи западные, они нам, в смысле нам, русским и украинцам, предлагают развязать войну за традицию. Говорят, а вы давайте, поубивайте друг друга. И если одна из сторон победит, полностью уничтожив другую, тогда традиция к вам отойдет. Но не будет конкурента. Вот что нам предлагают. И если мы это понимаем, сможем это понять и почувствовать, мы в какой-то момент, я имею в виду и русские, и украинцы, скажем, стоп, ребята, все, хватит нам манипулировать. Пока, к сожалению, мы еще не дошли до этого момента, но надеюсь, что придем к нему.
Александр Владимирович, поясните мне, пожалуйста, я немножко запутался с традициями, потому что я читаю в вашем предисловии к сборнику «Перелом» такую фразу. «Трагическая особенность нашей истории – это многократный разрыв с традицией, разрыв, который сам по себе давно стал традицией». Мне сама по себе эта фраза понятна. Потому что те периоды российской истории, которые, по сути, перечеркивали, может быть, предыдущие, они очевидны. Но здесь у меня вступает в противоречие со сказанными ранее вами словами от традиции, которые переходят из поколения в поколение. Вот как здесь разобраться?
Никакого противоречия тут нет. Я просто обращаю внимание читателя на то, что не первый раз пытаются некие силы или деятели, исторические персонажи, прервать традицию. Так ножницами раз, ленточку перерезать. И каждый раз не получается. Но каждый раз наносит огромный урон. Вот посмотрите, Петр I. Но это очевидная попытка поломать традицию, прервать традицию. Ради каких-то целей. 17-й год, большевики. Скажем, Петр ради индустриализации страны. Большевики прерывают традицию ради идеи справедливости, устроения справедливого общества. Прерывают традицию. В 91-м году либералы ради понятия демократии прерывают традицию, уже советскую традицию. И так далее. И у нас постоянно идут вот эти купирования. А народ, который, в общем, на своем хребту переносит все эти ужасные эксперименты, каждый раз с невероятным усилием пытается это как-то уврачевать, и уврачевать это с помощью возвращения к этой традиции, к вытаскиванию. Это единственный ресурс. Я бы вообще так сказал, что традиция – это наш неприкосновенный запас, который мы должны охранять. Потому что это единственный источник, который позволяет дальше развиваться нашей стране.
Я знаю, что для вас и в текстах, и в сборниках, составителем которых вы являетесь, большое значение имеют понятия справедливости и традиции. Вот как эти понятия соотносятся, и является ли это соотнесение для вашего понимания выходом из какой-то сложной идеологической конструкции?
Я считаю, что в русском человеке справедливость и традиции занимают доминирующее какое-то положение. Отношение к традиции, к корням и вот это обостренное чувство справедливости. Поэтому неразумно это не учитывать. И я предлагаю в своих текстах просто опираться на эти две тенденции, если так можно сказать, внутри каждого из нас. Что касается, если это переводить, конвертировать, так сказать, в политический язык, то, может быть, проще будет понять. Справедливость обычно это тема, которой занимаются левые партии, да, социалистические, социал-демократические и так далее. Почему большевики взяли именно эту тему? А тема традиции, она более так близка партиям консервативного толка, да, поэтому они больше как бы опираются на разговоры о традиции, вообще на традициологию. А я говорю, что нужно то и то попробовать соединить. Потому что и то есть внутри каждого русского человека. Так что мы будем что-то изобретать велосипеды? Нам просто нужно что-то взять от левых, вот я о политике говорю, что-то взять из левых партий, а что-то взять из консервативных партий. И попробовать это соединить. Вот и все. Потому что это органично, собственно, русскому человеку, это органично христианину. Мне кажется, здесь нет ничего сложного.
Были ли такие прецеденты в других странах?
Ну, в России были. В России были. Была попытка в начале 90-х годов создать христианские партии, но они, к сожалению, не увенчались успехом, потому что совершенно не было опыта партстроительства, с одной стороны, с другой стороны, церковь не была готова к тому, чтобы как-то это воспринять. Это довольно было опасно, потому что партийная деятельность, мягко говоря, несовместима с церковной, с религиозной деятельностью. Но тем не менее, конечно, церковь высказывалась на социально-политические темы в 90-е годы, и к 2000 году был создан очень важный документ. Это основа социальной концепции Русской Православной Церкви. Этот документ как раз показывает, как церковь относится к социальным, политическим событиям, явлениям. Как бы церковь показывает, как она видит общественные процессы. Очень любопытный документ, тоже советую прочитать, кто не читал.
Александр Владимирович, в завершении нашей программы я хочу обратиться к той теме, с которой мы начинали первую нашу программу. Это церковь и общество. Вы говорили о том, что церковь и общество неразделимы. И сейчас, обращаясь к нашим телезрителям, как к членам церкви, что вы могли бы сказать и с чем обратиться? Насколько нужно быть активными в социальном плане? Какие действия нужно предпринимать в обществе членам Русской Православной Церкви?
Честно говоря, я вообще бы не хотел обращаться ни с какими словами, потому что сегодня мирянская активность в Русской Церкви колоссальна. И не надо никого никуда призывать, чему-то учить и заниматься какими-то ненужными назидациями. Об этом не очень много пишут и не очень много говорят, но просто в моей повседневной жизни, а мне приходится довольно много ездить по разным городам России, но я вижу, что колоссальная активность и волонтерская, и благотворительная, и социальная. и идеологическая, масса организаций, которых интересуют идеологические вопросы. Они собираются, какие-то круглые столы, пишут книги и так далее. То есть такая общественная, даже я бы сказал, общественно-политическая деятельность, она очень активна. Она свойственна вообще христианину, потому что, когда я говорю, что церковь не должна заниматься политикой, я говорю о, в первую очередь, конечно, о духовенстве. Совершенно не нужно духовенству заниматься политикой. Но миряне имеют полное право. Если у них есть какая-то расположенность заниматься политикой, то они имеют полное право. Они граждане государства, у них есть конституционные права, в том числе и заниматься политикой. Только занимаясь политикой, не забывать о том, что ты еще христианин. Не разделять эти две составляющие внутри себя. И все тогда с Божьей помощью получится.
Правильно ли я понимаю, что вы в качестве первого заместителя руководителя синодального отдела будете всячески помогать подобным инициативам мирян?
Политическим нет, потому что они должны заниматься самостоятельно. Социальным, безусловно, да.
Спасибо огромное за беседу.
Спасибо вам.
И пусть весь мир ликует и поет, разбуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и поет.